Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его.
Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огня. Ибо младенец родился нам, сын дам нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Умножение владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укоренить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильное, и свято имя его. И милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и к семени его до века. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». Было сказано с неба, что в Господе от вечности, который есть и Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени пребывали в действительности, а третья степень пребывала у него возможности. Как это существует также и у ангелов. Но что по приятии им человечности в мире, он облегся также и третью степенью, которая называется природной, и что таким образом Он стал человеком, подобно человекам в мире. С той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природное. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. А после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Он назван здесь Спасителем, как Мессия, помазанник, Царь, и Он назван здесь Господом, как Иегова. Он назван Христом в отношении к истинному и Господом в отношении к доброму. Он был так называем потому, что Он был сам Иегова. В отношении Господа нашего Иисуса Христа латинское слово всегда и везде однозначно утверждает, что Он был сам Иегова. Не просто представительствовал сущего от вечности или же Творца, не просто изображал или же символизировал Его, но однозначно и без всякого сомнения был им самим. В доступной для человеческого восприятия форме. общую истину евангельских текстов, провозглашаемую там в утверждениях, вкладываемых в уста самого Господа, вроде этого, из Евангелия от Иоанна. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Так вот, все эти утверждения латинское слово развивает до того однозначного, истинного логия, что Господь Иисус Христос есть Бог от вечности, воплощенный в последней степени творения. Или же, что Он есть степенью природной божественного от вечности. В вышезачитанной цитате из книги «Ангельская премудрость» об этом говорится совершенно однозначно. По принятии им человечности в мире, Господь от вечности облегся также и третью степенью, которая называется природной. И таким образом Он стал человеком, подобно человекам в мире. С той только разницей, что в Нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природе. Как мы с вами обсуждали уже это на последнем доктринальном занятии, троичность в Боге. Именно в творении и через творение Господь от вечности и обретает свое полное завершение, могущество и полноту. Ибо, согласно латинскому слову, божественное, исходящее через Господа и до последних, нисходит по степеням и определяется как небесное, духовное и природное. Божественное, исходящее от Господа в человека, нисходит через эти три степени. И в последнем своего нисхождения оно содержит в себе эти три степени. Такова природа любой божественности. Отсюда, когда она пребывает в ее последней степени, она обретается в своей полноте. Откуда и следовал тот вывод, что творение является необходимым следствием и инструментом божественного бытия? Ибо именно в творении и через творение божественность обретается в своей полноте. Так как, опять же, согласно латинскому слову, небесным называется то, что исходит из его божественной любви, и есть божественное доброе. Духовным называется то, что исходит из божественной премудрости, и есть божественное истинное. Природное происходит из того и другого, и есть их содержащее в последних. То отсюда следует, что природное есть последним или же содержащим всякого божественного исходящего, в которое это самое божественное исходящее обретает свою завершенность, формообразуемость и воплощенность. По сути, божественное исходящее – это божественное действование. Согласно же латинскому слову, во всяком божественном действии есть первое, среднее и последнее. И первое шествует через среднее к последнему, и таким образом существует и пребывает. Вот почему последнее и есть основание. Затем первое находится в среднем, и оно же посредством среднего и в последнем. Таким образом, последнее есть содержащим. А как последнее есть содержащее основание, то есть оно также и опора. Мы помним, что последняя степень содержит все предыдущие степени, расположенные в порядке раздельном, в порядке, оно содержит все это в порядке последовательном. То есть вот из этого можно понять, как последняя степень является божественного творения, или же природная степень является в порядке сплошном, содержащим его степени духовной и небесной. Как в Господе представительствуемо даже с его внутренних, даже само божественное от вечности. Не просто представительствуемо, а содержится. Потому что оно содержащее и опора. При этом божественное действование или же божественное исходящее, хотя и воплощается в природностях, то есть в пространственностях, временностях, количественностях и личностностях, но в своей сути со всем этим оно не имеет ничего общего. Ибо божественное действование есть в себе действованием чисто духовным, или же исключительно качественным, и лишь представительствуется общим порядком творения, заключающим в себе все степени порядка, или же небесную, духовную и природную, которая представительствует качественность этого действия как бы раздельными формами. То есть божественное творение – это качественность этих форм, но не эти формы сами по себе. Ибо формы творения служат, опять же, лишь представительностям по соответствиям, в которых представительствуем порядок этой качественности, но которые сами по себе не имеют никакого самодостаточного существования. Ибо, согласно латинскому слову, существует лишь одна единственная субстанция, которая на самом деле есть субстанцией. Все же остальное сотворено из нее. И в этих сотворенностях царствует эта одна единственная субстанция. Не только как форма, но также как и не форма. Каковой форма есть в своем начале. И если бы это было не так, то сотворенное не могло бы никоим образом существовать и действовать. Итак, если теперь сквозь призму вышесказанного взглянуть на то, что мы называем Боговоплощением, или же на историчность жизни природной Господа Иисуса Христа, то становится понятным, почему латинское слово говорит не о его божественности, но о его богочеловечности, в которой лишь воплотилась вся полнота божества телесных. И дело здесь в том, что если осмысливать утверждение Господа, говорящего «Я и Отец одно, и видевший меня, видел и Отца», в парадигме существования некоего такого творения, и уж тем более некой такой материальной вселенной, сосуществующей Богу от вечности, или же имеющей свое собственное, параллельное, не зависящее ни от чего иного существования, пусть и зависимое от бытия Божьего от вечности, то из этих высказываний в таком восприятии попросту невозможно не сделать того вывода, что историческая личность Иисуса Христа в материальных пространствах и временах было самим Богом в его полноте. То есть, что, во-первых, существует два Бога, один от вечности, а другой в творении. А поскольку Бог в творении с неизбежностью должен был бы быть сотворенным и не мог бы быть поэтому быть Богом в полноте по определению, то отсюда с неизбежностью должна была возникнуть и доктрина о том, что это от вечности существовали два Бога, из которых один не сшел в творение, родившись в нем человеком от Девы Марии. Что, в общем-то, и произошло в христианской догматике. Отсюда же с неизбежностью должен был последовать и тот вывод, что Господь Иисус Христос был Богом по рождению. Ибо странно было бы предполагать, что Он, родившись просто человеком, пусть даже и каким-то там Бога-человеком, развился постепенно в Бога методом некой божественной эволюции. Что, по сути, значило бы Бога, сотворенного в творении посредством такого развития? А это было бы, как мы уже говорили, полным нонсенсом. И этот вывод с неизбежностью последовал в процессе развития теологии зачаточной христианской церкви. Хотя термин «богочеловек» и родился в изначальном христианстве очень рано, его рождение приписывают Оригену, это второй век нашей эры, и был там утвержден, согласно богословским словарям, как выработанное церковью учение о лице Христа и взаимоотношении в нем двух естеств, но уже само упоминание здесь лица Христа, как лица Божественной Троицы от вечности, показывает неизбежность понимания Рождества Господнего именно как Бога порождения, с самого его детства, с самого, можно сказать, зачатия. Что и нашло завершение в своих экстремальных формах объявлением Марии Богородицей, то есть женским божеством. Ибо Бога может родить лишь богиня же. И завершающими усилиями кое-каких богословов вписать ее в члены Божественной Троицы. Ибо, понятно, богиня не могла возникнуть в творении, а должна была быть от вечности. Кстати, сама по себе эта идея родилась отнюдь не в уме того русского православного богослова 20 века, которому она сегодня приписывается. То есть идея о том, что Мария является членом Троицы. А возникла она среди членов католического так называемого Лионского сообщества. И отнюдь не без влияния на их умы книги латинского слова. О чем имеется свидетельство историческое в книге Роберта Хинмаша «Возникновение и развитие новой церкви», изданного во второй половине XIX века. Там он описывает, как членов новой церкви из Англии, которые имели контакты с этим Лионским сообществом, очень долго смущали разговорами о неком таинстве, которое может быть доверено только избранным. И потом оказалось, что это таинство – это именно идея того, что Мария составляла четвертого члена Троицы, то есть являлась богиней от вечности. И не надо думать, что подобного рода изыски восприятия божественного слова безвозвратно остались в прошлом, детской болезнью старохристианской церкви. К сожалению, и среди людей, числящих себя последователями церкви новой, подобного рода извращенности восприятия священных писаний в их высказываниях о сути боговоплощения тоже хватает. Выше я уже упоминал, что идея причисления Марии к Божественной Троице впервые родилась именно под влиянием чтения Божественного Откровения, дарованного для Господней Новой Церкви в кругах эзотерического католического сообщества. Но и в умах людей, числящих себя вполне ортодоксальными членами Новой Церкви, если покопаться в деталях их представлении о сути боговоплощения, весьма часто можно обнаружить, что они однозначно полагают исторического Иисуса Христа Богом во плоти, искренне не понимая, что этим самым они фактически превращают Бога в некую самую большую материальную вещь в материальной вселенной, о чем, собственно, мы с вами не раз уже разговаривали. И то, что они полагают историческую личность Господа божественной, не с момента рождения, а с момента его, допустим, воскресения и прославления, тоже отнюдь не улучшает ситуации, а более того, ее ухудшает. Ибо, как мы уже говорили, идея эволюции человека, пусть даже и Бога человека, в абсолютно материального Бога, есть совершенным нонсенсом по определению. То есть, это значит, что Бог был сотворен в творении, как некая материальная вещь. И этот нонсенс приводит к выводам даже еще более деструктивным, чем идея богопорождения в творении некой Богородицы. Ибо, согласно латинскому слову, хотя Бог и сотворил вселенную и все в ней из себя самого, однако же нигде в сотворенной вселенной нет ничего, что было бы сам Бог. Включая сюда и историческую, ограниченную природными пространствами, временами, количественностями и личностностью персону Господа Иисуса Христа. Ибо, согласно тому же латинскому слову, Господь по принятии им человечности в мире, Он облегся также и третью степенью, которая называется природной, и что таким образом Он стал человеком подобно же человеком в мире, с той, однако же, разницей, что в Нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. Думаю, здесь не нужно доказывать того, что линейно в исторической личности Господа Иисуса Христа в мире, вплоть до Его окончательного вознесения, все представительствующие формы Его существования природного были именно ограниченными и сотворенными. То есть вся жизнь исторического Иисуса Христа от рождения Его Марии и до Его вознесения есть представительностями природной степени божественного от вечности. Но все эти историчности и историческая личность, они линейны, ограничены и сотворены, и поэтому в сумме своей не могут дать нам Бога от вечности в Его природной степени, в которой эта степень бесконечна и не сотворена. Мы опять возвращаемся к вопросу, как же христианину новой церкви воспринимать Господа Иисуса Христа и кому ему молиться. Дело в том, что евангельский Иисус Христос, который говорит, что «Я и Отец одно», который есть в доступной для восприятия человека форме воплощения божественного, если его воспринимать в простоте и невинности сердца, и не пытаться строить себе каких-то сложных внутренних построений, а просто молиться ему, понимая, что в нем вся полнота божества воплотилась и представительством для нас телесно, он служит тем посредием, которым человек соединяется со всеми внутренними степенями божественного от вечности, которое недоступно ему восприятию. Пока апостолы оставались в этой детской невинности, молились Господу, как своему Господу, ну, Иисусу Христу, как своему Господу и Богу, была связь с Божественным. Почему? Потому что они всю свою жизнь сосредотачивали на чисто практических вещах, на борьбе со злами жизни. И по мере очищения их в процессе этой борьбы, Господь их просветлял и в меру их разумения даровал им сообщение с собой через поклонение своему историческому образу, который потом был зафиксирован в Евангелиях. И мне была дана вся полнота истины, как это говорится в книге о Господе, той примитивно-христианской церкви, мне была дана вся полнота о божественном боговоплощении, потому что они бы и ее не поняли, и дьявол бы похитил ее из их сердец. Там есть такая цитата. Но пока человек в детской невинности, даже если он принадлежит к новой церкви, поклоняется Господу Иисусу Христу историческому, понимает, что через Него и в Нем ему явлена вся полнота Божества телесно, и борется против зол жизни, как грехов, против этого Господа, он пребывает в связи с небесами, и Господь просветлением своим присутствует и постепенно преобразует и развивает его сознание. Но вот когда человек, вместо того, чтобы заниматься вот этими практическими вещами, пытается своим маленьким природным умишком постичь всю полноту таинства, заключающегося в этом соединении, да еще начинает развивать доктрины, вот тут начинаются проблемы. Потому что, как говорит нам латинское слово, видимость истинного продолжает оставаться истинным в доступной восприятии формы. Но вот если видимость подтверждается как абсолютная истинность, она обращается в ложность, которая не только не соединяет больше человека с подлинной внутренней истиной, но и губит его. Потому что совершенно закрывает его сознание, ибо он уже не ждет никакого божественного наития и не может получить в ложности. Потому что божественное наитие, просветление возможно в видимости, но оно невозможно в ложности. То есть в видимости абсолютизированной и подтвержденной. И прежде всего это относится к формам Бога воплощения историческим, изложенным не только в Евангелиях, но и часто в латинском слове, в тех местах, которые ориентированы на сознание людей, еще пребывающих в видимостях и мыслящих по видимостям. Ибо подлинные формы Господнего боговоплощения в последних творениях совершенно непостижимы для непросветленного человеческого восприятия. Особенно же, когда он все осмысляет из базовой ложности своего мышления, а именно из подтвержденного в себе убеждения в сосуществовании Творцу в творении некой такой материальной вселенной, как общности вещей и личностей материальных, сосуществующей Богу от вечности. Пусть им и сотворенный, но с некоего момента творения живущий и развивающийся по своим собственным природным правилам и законам существования. Современный человек обречен мыслить в этой парадигме, потому что он получает его по наследству мышления. Но и пока он мыслит в ней, то Господь ему дает видимость, вот исторический образ Иисуса Христа, которому он поклоняется. Но он не должен подтверждать ни того, ни другого в себе, как абсолютной истинности. Ибо тогда он уже начинает мыслить не в невинности из просветления о Господе и его божественном, а он тогда начинает думать о нем как абсолютной, большом колдуне некоем, пребывающем в материальном творении, как абсолютно сильной материальной божественности, из чего рождается внутреннее язычество, от которого члены новой церкви страдают не меньше, чем все остальные люди этого мира. Ибо, как нам относительно этих внутренних форм божественного говорит латинское слово, причиной тому, что наиболее внутреннейшие формы, которые в то же время есть и наиболее всеобщими, являются непостижимыми, заключается в том, что когда формы упоминаемы, то они привносят с собою также представление о пространстве и о времени, тогда как во внутреннейших, или же там, где обретаются небеса, ничто не постигаемо через пространство и время. Ибо таковые есть принадлежностями природными, но лишь посредством состояний сознания их вариациями и изменениями. Но так как эти вариации и изменения не могут быть постигаемы человеком без помощи всего, относящегося к форме, и всего, относящегося к пространству и времени, тогда как ничего из этого не существует на небесах, то отсюда может быть видно, насколько эти вещи непостижимы и даже невыразимы. И поскольку все слова человеческие, посредством которых эти вещи должны быть излагаемы и постигаемы, содержат в себе принадлежности природные, то они для выражения этих понятий совершенно не соответствующие. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная Вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самой священной частью богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело и плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему. От Него же происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веры в Него, от Него же происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые пребывают в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнением всего богослужения. Аминь.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Придите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Amen. совершенно забыл, еще нога болит.
Что?
Нога болит.
А.
Очень мало времени, 40